двоє заодно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. Бла блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла, блондинки» на 94.8 FM. Ольга Данилевич,
Ирина Звягинцева.
А в гостях у нас, а вот столько, целый список. Мы даже не знаем, с чего начать. Целый список регалий.
Если вы позволите, мы ограничимся
чуть-чуть
небольшим количеством слов. Скрипач, искусствовед, музыкотерапевт. Но вы сами, когда однажды вас попросили сократить все до одного слова, назвали себя культурологом. Если позволите, культуролог, правильно, да?
Михаил Казинник.
Доброе утро.
Позволяю, доброе утро. Вы знаете, я стремлюсь вообще к тому, нескромно скажу, к чему стремился Лев Николаевич Толстой. Вы знаете, да, что на его надгробии есть надпись. Там написано: не член Союза тульских писателей, не член Союза писателей России, не великий писатель, ничего. Написано: Лев Толстой. Любое слово, оно унижало бы Толстого. Поэтому в идеале я хотел бы вот так нескромно, ужасно нескромно быть просто человеком, которого зовут Михаил Казинник. И те, кому нужно, для них вот это словосочетание уже чего-то значит.
А вас тоже унижают какие-то определения?
Конечно, любые. Ну, представьте себе, я когда-то сказал, разговаривал с западными своими друзьями, коллегами, и говорю: вот в России есть заслуженный артист, народный артист. Они говорят: народный? Нет, это значит не профессионал, потому что то есть народный, то есть самодеятельный на западном языке.
А у нас,
да?
Наоборот, круто, когда,
да,
ты народный.
А заслуженный – это тот, кто заслужил, тогда они немедленно спрашивают, у кого заслужил. То есть кто решил, что он заслужил?
Друзья, а наш, куда вы можете писать вопрос нашему гостю?
Присоединяться к нашему
эфиру. +7 925 888 948. Это номер для ваших смс-сообщений. На сайт говоритмосква.ру. Там есть специальная вкладочка «Сообщение в эфир». Ну и не забываем про твиттер «Говорит МСК». Но все-таки одно из ваших... Вас называют иногда музыкотерапевтом. Вот от чего можно излечиться музыкой? Кто ваши главные пациенты?
От всего. Музыка есть высокочастотные вибрации. Вибрации, которые даны гением, и задача гениев — перевести эти вибрации человечеству, планете, жителям этой махонькой планеты на окраине Млечного Пути. Поэтому музыка правильно поданная, правильно подготовленная, правильно исполненная, правильно в нужное время появившаяся, она может менять принципиально человеческую систему, структуру на клеточном уровне. Вот, к сожалению, многие этого не понимают. Поэтому моя задача всегда при помощи музыки в любой ситуации, в любых концертах, в любых встречах, в любых терапевтических сеансах помочь человеку разобраться в том, кто он, снять нервное напряжение, а все болезни от нервов. А музыка лечит прежде всего нервную систему. Представьте себе человеческий организм как сложнейшее хитросплетение нервов, да? Если представить, это не только кровеносная система, да, но и система нервов. И вот начинаются вибрации, которые распределяют все, разминают комочки, снимают напряжение. Человек открывается, видит панораму. Вот и все.
Ну, так и в таком случае, наверное, можно было бы излечить и какие-то неизлечимые болезни.
Там рак, например.
Не просто можно. Но я не хочу на эту тему много говорить, чтобы не прослыть Кашпировским или Чумаком.
Давайте просто, вы верите в то, что музыкой можно излечить даже те болезни, которые пока считаются неизлечимыми?
А мне не нужно верить, потому что я переписываюсь с целым рядом людей, у которых были... Несколько лет назад была диагностирована последняя стадия рака, и которые живы. И живут они... Вот сейчас скажу ужасную вещь, воспринимайте это как нескромность, как что угодно. Они ожидают всех моих программ. Раньше это был «Серебряный дождь», потом «Голос России», теперь «Орфей» и «BFI», Чикагское русское радио, которое без политики и без рекламы, и которое прежде всего ставит своей целью объединить людей через добро. Называется «United for Good», то есть «Объединение для добра». В нем нет, клянусь, ничего за пределами культуры, искусства, духа русского языка. Должны быть объединены все люди, которые говорят на русском языке, через культуру, через поэзию, через музыку, через литературу. Неважно, где они живут на этой планете. Они владеют богатейшим в мире языком русским. И это значит, уже достаточно для объединения. Так вот, в данном случае я могу сказать, что музыка, искусство, слово, они обладают гигантским лечебным воздействием. Так вот, люди эти ждут от передачи к передаче. Они живут дальше. Врачи удивляются.
Нужно срочно везти ваши диски в Сьерра-Леоне и лечить Эболу. Потому что там тоже назревает большая проблема. Даже уже назрела, а не назревает.
Я говорю на русском языке прежде всего. В этом будет проблема для жителей Сьерра-Леоне. Они, по-моему, плохо владеют русским.
Может быть, им переводчик нужен будет просто?
А вот или переводчик сложнее. Все-таки важны еще вибрации мои. То, что я отправляю своим голосом.
Вообще всегда ваши концерты — это терапия? Или не всегда?
Всегда. Всегда. Все люди пишут и говорят о том, что они выходят какие-то священные, счастливые, спокойные, радостные. Вот зашел весь напряженный из этого мира, да, а выходит и весь такой счастливый. Какая все ерунда, как важно быть... Ну, это же совсем понятно. Мы ведь живем в мире в двух измерениях. Первое – это там, где никогда не будет порядка, покоя. Это мир политики, мир религии, мир идеологии, который все время всех разделяет на классы, на касты, на нации, на расы. И есть второй мир, который все время параллельно сверху. Это мир от Баха. Да, через Бетховена, через Моцарта. Это эффекты Шекспира, это эффекты Мольера, это эффекты творчества, это эффект слова, эффект духа. Те люди, которые попадают в этот мир, они удивляются тем, кто так и не попали в этот мир. То есть есть же люди, как и муравьи, которые проживут целую жизнь, никогда не узнав, что такое фуга Баха. Ну, живут же, в конце концов.
Слушайте, а если на концерте, если просто есть концерт классической музыки, вас там нет, как переводчика, передатчика, как вы себя сами называете.
Вот это энергия.
Да, в таком случае происходит ли сеанс терапии или нет?
Нет, не всегда. Вы же знаете эффект гипноза. Если человек очень не хочет, чтобы его загипнотизировали, то никакой гипнотизер не справится. Человек должен верить, хотеть, желать и приоткрыться. Моя задача сначала приоткрыть. Без меня часто, и я вообще боюсь таких концертов. Вот знаете, ведь очень много людей, случайно попав в зал филармонии, скажем, где звучала симфония Малера, после этого сделали для себя вывод: больше никогда.
Послушайте, но они же приходят на концерт, они изначально хотят. Вы говорите, что вот это одно из составляющих для того, чтобы почувствовать, понять, принять.
Вы знаете,
если люди сами пришли на концерт, значит, они хотели.
Ну, не все так просто. Родители, любящие музыку, привели детей. Дети скучали, мучились, страдали и после этого сделали для себя вывод в подсознании: больше никогда. Таким образом, хороший родитель, который хотел привести ребенка на музыку Малера, сделал обратное дело. Он привел ребенка, который сидел час-полтора, слушал симфонию Малера, которую не воспринял, не понял, естественно, без специальной настройки. Да и вообще полтора часа музыки для него — это слишком сложно, без перерыва, ни о чем не говорящий, без картинок. Поэтому здесь нужно быть очень осторожным. Я об этом часто говорю. Задача заключается не в том, что музыка сама по себе только вибрации. На эти вибрации нужно настроить приемник человеческий, человеческий дух, душу. Тогда получится.
Вы однажды сказали, что сейчас, я вас процитирую, процент людей, разбирающихся в музыке, литературе и живописи, настолько мал, что становится страшно. Сейчас это когда? Это какой период времени?
Я думаю, что это произошло за последние 20 лет. Вот от моментов перестройки, 25 даже так, и дальше. Потому что то поколение, которое родилось в другое время, уже послекоммунистическое время, они были свидетелями того, как из ванночки вместе с водой выплеснули ребенка. То есть в коммунизме было много, в коммунистических идеях было много ужасного, нелепого, неправильного, но были и очень красивые идеи. Миф. Человека лишить мифа – это значит лишить его счастья, лишить его веры. Вот был, например, такой миф. Ленин слушает апассионату. То есть сидел такой лысенький человечек, добрый-добрый, с мягкой улыбкой, голова на руке, значит, запрокинута в кресле, и произносит: ничего не знаю лучше апассионаты, готов слушать ее каждый день. Я всегда с гордостью, быть может, наивной, думаю: вот ведь какие чудеса могут делать люди. Это сказал вождь и основатель государства, якобы сказал. Теперь это все подвергнуто сомнению. Не говорил он, потому что он говорил другое: нельзя слушать классическую музыку, потому что, когда слушаешь, хочется гладить по головке или питать какие-то глупости, а гладить факт нельзя, нужно бить. Вот другая идея. Видите, поменялась идеология, и Ленин поменял свою точку зрения. Но красивая идея, когда нарком продовольствия Цюрюпа, великий русский интеллигент, падает в голодный обморок у дверей своего кабинета. То есть настолько честен, настолько кристаллен, что не мог себе выписать лишний паёк. Да? Или Луначарский, Чичерин, русские интеллигенты, глубочайшие, владеющие языками, говорят об искусстве, о культуре, о будущем, о стране, революционного сознания, революционного искусства. Этого нельзя было не поддаться, это было здорово, это было красиво. А вот эти вот все рожденные уже в 80-е годы, бедненькие мальчики и девочки, они не знают, что они строят.
На нас сейчас с жалостью посмотрели, Катечек.
Конечно. Они даже не догадываются о том, в какой стране, какую страну они наследовали. Страну русской интеллигенции, потому что русская интеллигенция вымирала, а на смену-то приходили карьеристы, приспособленцы, кто угодно. Но эти чудные, высокие люди...
Хорошо, как долго продолжался период тогда расцвета русской интеллигенции?
Период расцвета начался где-то во времена Александра Сергеевича Пушкина, потому что, как многим мне покажется странным, Пушкин — это первый подлинный русский интеллигент.
Ну, в общем, начало 19 века, не очень долго.
Да, да, да. А вот потом это продолжалось аж до 17 года, до большевистского переворота.
Ну и сейчас шансов у нас нет ни у кого, да, все плохо.
Нет, есть. Я верю в побочные генетические линии. Моя первая книга «Тайны гениев» так и называется. Книга для людей с еще не потерянной генетической памятью. Я верю в генетическую память. В нее в 20 веке много вложили страха. Генетического страха. То есть, когда папа боялся, ребенок, не зная, что папа боялся, начинает бояться. А его внук боится еще больше. Папин, вот тот, который боялся. Но на самом деле есть другая генетическая память. Память о духе, о свободе, о красоте, о гармонии, о красоте языка, речи. И так далее. Это же все существует, зафиксировано в литературе, в музыке, в поэзии, в переписке этих людей. Вы почитайте письма людей конца 19 века в России, и вы поймете, ничего прекраснее не было.
Вы, раз мы говорим уже о детях и внуках, вы однажды сказали, что вы не возите своих внуков в Россию. Это правда?
Уже привез. Сколько, они были.
Сколько раз?
Нет, вот один раз. Они были в Москве, они были в Петербурге, они были у меня на школах международных, вот, они очень активные и так далее. Я сначала боялся, вот почему, потому что я их воспитал в таком режиме, и их мама, и их папа, все же, в общем-то, отсюда, да, их воспитали так, что ничего нет выше русской культуры, русского языка. Они, говорящие на родном, как бы, языке шведском, говорят еще лучше на русском, потому что мы сделали так, что когда они родились, они не знали ни одного шведского слова и не должны были знать, потому что шведский придет, они живут в Швеции. Поэтому мы говорили кругом только по-русски, не допускали никакого шведского языка. И когда они пришли в детский садик, Данечке было 4 года, Эвелинке было 3, они решили не изучать шведский язык, а научить шведских детей говорить по-русски. И воспитательница стала
характер
жаловаться.
Характер от дедушки.
Да. И воспитательница стала жаловаться. Она говорит, поговорите с вашими внуками, пожалуйста. Потому что у нас все дети теперь говорят на каком-то странном языке. То есть мы понимаем на русском, а мы не понимаем. Нам нельзя воспитателям, педагогам не понимать, о чем говорят наши дети. То есть оказалась такая русская ментальность у детей, да, у моих внуков, что они решили под себя сделать сад, чтобы в саду говорили по-русски. Зачем мучить чужой язык какой-то? Но, естественно, теперь все правильно. Им 14-15, они говорят на абсолютно идеальном русском языке и на абсолютно идеальным шведском, и еще и английском, испанском там и так далее. Но вопрос заключается вот в чем. Я очень боялся вот чего. Мы идем по нашей любимой России. Я все говорю, смотрите, смотрите. А в это время мимо идут люди, и говорят совсем не на таком или не на совсем таком языке, который изучили мои внуки. Они изучили чистейший, дистиллированный, высокий русский язык, и вдруг они начнут меня спрашивать, дедушка, а что это такое? Все люди говорят какие-то странные слова. Что они означают? Что мне им объяснять?
Мне
как
кажется,
им объяснять?
Мата они все равно выучили и без вас.
Нет.
Да.
Нет.
Хорошо, а что изменилось? Почему вы их привезли сейчас?
А привез, потому что они уже вполне в состоянии понять. В чем дело? Им 14-15. Это возраст, в котором Данечка уже прочел «Красную комнату» Стринберга. Они оба музыканты, играют в оркестре молодежном симфоническом Стокгольма. Они знают всю музыку, культуру, литературу, перечитали, переслушали. Мы им читаем с ним поэзию, написали даже сказку, когда они были маленькими. И мы уже знаем, что такое русский язык и все. Но мне приходится им объяснить, что в России было очень много трагедий, очень много уничтожений тех, кто говорит вот на таком языке, как мы с вами, а очень много размножились те, кто говорят вот на том языке.
Мы, может быть, ходим не скатечко, не по тем улицам, но мы не слышим, правда?
Гадостные речи.
Вы расскажите, где так...
Вы знаете, мне кажется, что сейчас происходят какие-то положительные изменения в этом плане. Мне кажется. Вот я боюсь проговорить, да, но у меня ощущение, я не могу сказать, что все стали говорить на роскошном русском языке, но вот, по-моему, мат начинает понемножку исчезать. Вот это уже не модно, как бы, и даже, некрасиво, как бы. Ну, нехорошо относиться к такому уровню людей. Это же плебейство. Да?
А может быть, сейчас еще и, кроме того, что люди отходят от мата, происходит что-то в культуре...
Что-то высокое.
Что-то высокое, да, и то, что перечеркивает немножечко ваши слова, что уровень культуры сейчас такой, что вам страшно. И об этом же говорят, я так понимаю, многочисленные ваши концерты и то число людей, которые туда приходят.
Знаете,
оно ведь растет с каждым разом, это по вашим же словам.
Я буду счастлив, если это будет так. Я просто вот, я буду Богу ставить свечку каждое утро, начинать с того, что я буду просто благодарить его. Но, к сожалению, по письмам, которые я вот сейчас, я боюсь, что люди начнут переживать, по письмам, которые я получаю, такого количества ошибок, которые люди пишут, я просто хочу еще раз воспользоваться вашей радиостанцией и сказать всем, если глагол отвечает на вопрос, что делать, что сделать, пишется мягкий знак. На все остальные вопросы выбросьте этот, черт побери, мягкий знак. Перестаньте писать «мне нравится» ваш концерт. Ну, вы такие хорошие, вам нравится концерт, я рад, но нельзя слово «мне нравится». Что делает, там нет что делать, что сделать. Вот, это первое. Второе. Стали писать «из-под стишка, три слова. То есть вообще появился какой-то такой ужас, что я просто не знаю, я не понимаю, на каком языке мне пишут. Поэтому пусть они, дай бог, если они стали говорить лучше, культура стала выше, но культура написания, она просто стала страшной. Я иногда, мне кажется, что мне пишут на каком-то совершенно другом далеком языке, из далекого космоса. Звук преобразился, исказился через искривление эйнштейновского пространства и вернулся ко мне вообще другими словами. Так что я не знаю, может быть, на моих концертах, да, это моя публика, она всюду есть. Сейчас в Казани меня обрадовало то, что 3/4 слушателей моих была молодежь. Вот это для меня высшее счастье.
Вот
у
видите,
меня,
я же говорю, что мы движемся в лучшую сторону какую-то.
Да, целый ряд городов, Нижний Новгород. Я даю каждый год 3 огромных концерта в Кремлевском зале, где больше 1000 мест. Уже сейчас покупают входные билеты
вот
в Нижнем Новгороде.
Вот слушатели из Нижнего Новгорода у нас есть, как раз ждут вас с нетерпением. Мы к молодежи плавно подобрались, и мы знаем, что у вас есть свои школы.
В частности, в Челябинске.
В Челябинске вы ее открыли, есть, да.
И вы сами говорите, в этой школе учителя улыбаются, а дети счастливые. Еще одна ваша фраза о том, что вы готовы открыть такую школу где угодно, лишь бы вам не мешали чиновники, лишь бы была какая-то возможность.
И вы готовы приехать со своей командой лучших музыкантов, педагогов и готовы провести
тренинги. И научить местных учителей. И тут у меня тогда вопрос. Если у нас учителя местные и дети местные, что изменится? Почему они вдруг начнут улыбаться, быть счастливыми?
Сейчас скажу. Вы знаете, вопрос школы занимает меня с огромной скоростью. Вот мы сейчас силой. Вот мы сейчас с Юлией Брукс, моим продюсером, да, ехали в машине. О чем мы говорили, как вы думаете? О том, что концерты – это все хорошо, это все равно разовое, это все несколько тысяч человек в любом городе, да. Нужно строить школу. Пока не будет выстроена нормальная школа 21 века, школа радости, школа открытий, ничего не будет. Что такое, почему вдруг учителя начнут радоваться? По одной причине, потому что он перестает быть учителем скромной географии и ни с того ни с сего рассказывает детям про географию Португалии.
У вас было много предложений после того, как вы сказали, что вы открыты, готовы любую школу?
К сожалению,
школу,
больше западных. Литва переходит на мою школу целиком.
Это как это? Все так. Школы будут учиться по вашему принципу?
Да, все
как?
По моей методе. Будут полностью переходить. Но вы же понимаете, что происходит со школой 21 века, которая похожа на школу 20-го и еще больше на школу 19-го. А она не актуальна, потому что есть интернет. Потому что любой нормальный мальчик, вы, наверное, это читали, я не раз об этом говорил, да. Любая нормальная девочка может знать про географию, узнать больше, чем старый учитель географии. У старого учителя географии 116-я страница, которую нужно прочитать. А у этого ребенка Джомолунгма, он откроет Джомолунгма Эверест и получит 500 000 ссылок с облетом вокруг Эвереста. Он спустится вниз к Тибету, он узнает про Рериха, а потом придет, скажет старому учителю географии: Иван Иванович, вот вы рассказываете про Джомолунгму, почему вы не рассказываете о связи Джомолунгмы и картин Рериха? Бедненький Иван Иванович, он не очень хорошо знает.
А вы уверены, что местные учителя смогут рассказать детям вот так, как вы сейчас сами рассказываете?
Уверен. То есть начнем с того, что для меня учителя даже наличие диплома не так важно. Для меня важен креатив. Я возьму вас в учителя, если вы ответите на несколько вопросов, проявите себя креативными, я вас возьму в свою школу будущего. Понимаете, дело в том, что это ведь школа, которая сегодня уже требует не диплома учителя, а требует...
Хорошо, просто мне интересно, если учителя должны так обширно, так обстоятельно рассказывать детям не только о Джомолунгме, но и как это связано с Рерихом, например, да?
Да.
Ну, соответственно, у них должен быть и кругозор у самих шире. А возможно, это не так сейчас.
Так, давайте вот сейчас проэкспериментируем с вами. Можно?
Нет,
один раз
нет,
вы не,
нет,
не
нет,
вы
нет,
меня,
нет,
а я вас сейчас буду.
Нет,
так,
давайте.
Рок-медведь.
Нет,
ну-ка,
будем...
давайте, ассоциации, которые у вас рождает медведь.
Нет,
ну,
у нас,
ну, быстренько.
Нет, у нас 4 минуты до новостей.
Вы нас к себе позовете, и мы обязательно
что-нибудь
проведем, расскажем.
Да, вдруг мы пройдем собеседование, и нам не нужно будет радио, и мы приедем в Нижний Новгород и будем преподавать или лучше.
Да посмотрите мою школу 7 ключей в Нижнем Новгороде, вам все станет ясно. Вот приедьте туда на 3 дня, вам достаточно будет.
Вам было сложно бюрократические проволочки?
Не было, потому что это школа русско-британского университета управления. Она принадлежит не бюрократам, она принадлежит умным людям, которые создали весь этот институт и школу при нем, чудесную, светлую. Набрали совершенно креативных учителей, полный креатив, которые все понимают с полуслова. И наши с ними встречи, это нужно было бы писать. Если бы телевидение было умным, если бы оно занималось серьезными вещами, да, настоящими, то оно бы это писало. Просто писало бы подряд, как мы общались, как происходило общение с родителями, с детьми, с учителями. То есть в моей школе ученик не приходит домой, а папа занят какой-нибудь газетой или мама телевизором. Они говорят, ну, быстро рассказывай, что было в школе. Нет, что было в школе, потому что каждый день в школе происходят какие-то невероятные вещи, остроумные, яркие, непостижимые. Ученики 8 класса или 7 бегут вниз к первокурсникам для того, чтобы посмотреть, у них газета уже вывешена, в которой написано, что они сегодня делали. Потому что, можете себе представить, да, что делали? Потому что приходит ребенок из моей школы домой и говорит, папа, мама, бабушка, дедушка, у нас очень важное задание, которое всем... найти найти признаки вечности в квартире. Дедушка бежит за калейдоскопом. Папа, значит, срочно делает ленту Мёбиуса. Мама! Чё-то говорит, два зеркала, пожалуйста, друг против друга ставим. Смотрите, вот она. То есть, вы понимаете, в чем дело, да? Речь идет о креативе, о нобелевском мышлении. Ребенок во главе семьи, и они ищут признаки вечности. И эти признаки доходят до 10, до 15. У меня пятерку в школе или высший балл получит не ребенок, который ответит только на вопрос, а который придумает еще одну функцию яблока на уроке яблока.
А скажите, пожалуйста, почему в России тогда у нас так мало школ? Таких подобных, если...
В чем проблема?
А да, чем мы проблема? Решили политики не касаться. Почему в России так мало школ? Я вам ответил на вопрос, нет?
Нет,
нет, не
ну-ка,
совсем.
Ну как, вот такая школа, она формирует личность, богатую, сложную. Это будет сначала 10%, а не 90%, понимаете? Но они начинают действовать. Они вокруг себя создают свет, распространяют энергию, распространяют речь, понимаете? То есть... это школа будущего, поэтому я и говорю об этом. Если Россия захочет быть страной будущего, а не прошлого, непредсказуемого прошлого, да, то тогда моя школа должна действовать и начинать. Если нет, то, как это у Зощенко, запасайтесь, сволочи, гробами. Помните? У Зощенко, это не я, это Зощенко.
То есть нам личности не нужны?
Нет, конечно, а зачем личность? Она же многогранная, она ренессансная. Она, в чем смысл возрождения, эпохи возрождения? Вы же понимаете, что был Медичи, который позвал к себе умнейших людей Флоренции и сказал, нужно выступить против мракобесия, против того, что человека начали сжечь на костре за всякую мысль вообще. Уже не только против Бога. Сожгли Аристотеля, сожгли книги Платона, сожгли Сократа, то есть диалоги платоновские. Сожгли все. Что дальше делать? Люди читать не умеют, чтение только у священника в руках. Только попы умеют читать. Они читают людям то, что хотят. Значит, что такое эпоха Возрождения? Это протест против мракобесия, против клирикального мышления. Это открытие ценностей человека. Поэтому обнаженная женщина стала прекрасной, а не уродливой, не греховной. Обнаженный мужчина стал святой Себастьян, которого никакими стрелами не поразишь. Поэтому появились гении. Эпоха Возрождения всегда у человечества регулировала спасение. Когда значит, наступала эпоха мракобесия, или появляется эпоха Возрождения, и все спасены на ближайшее столетие, или она не появляется, ее давят на корню. Остаются такие однобокие журналисты, масс-медиа становится примитивной. Наш не наш, свой не свой, чужой не чужой, все враги, или я хороший, все плохие, или все хорошие, я плохой. То есть все превращается в черно-белое. Тогда выхода нет. Но выход, повторяю, в эпохе Возрождения. Моя школа — это школа эпохи Возрождения. В моей школе яблоко не фрукт только, а яблоко раздора, а плод Евы, а яблочко танец, а Apple, а яблоко большой, большое яблоко Нью-Йорк. У меня яблоко — это признак делимости, бесконечности, золотых сечений и так далее. Вот это есть мышление панорамное.
В целом в мире сейчас мракобесие или начало эпохи Возрождения?
Мракобесие, где кое-где пробиваются росточки эпохи Возрождения. В мире совершенно нечеловеческое мракобесие, попсовое мышление, уничтожение языка, всех ценностей великой европейской цивилизации, иудейско-греческо-римской. Это происходит всюду. Почему у нас это в какой-то степени сильнее? Потому что мы экстремалы. Если уж мы начинаем что-то делать, да, то мы быстрее всех. Мы быстрее всех строим и быстрее всех разваливаем. Надо строить.
Быстрее всех придем к Возрождению, видимо.
Наверное.
Пока мы должны прерваться на новости.
Должны.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
А в гостях у нас просто Михаил Казинник. Михаил Семенович, еще раз здравствуйте.
Еще раз.
Друзья,
давайте мы вам расскажем, как наши слушатели вас называют. Василий нам пишет, в эфире Супермен. Я не знаю, почему именно так.
Вам приятно?
Магнус, ну, Магнус называет вас Жириновским от культуры.
Класс.
Это
добавляю.
Вам льстит или наоборот?
Друзья мои, ну не хочу я касаться политики. Ну,
а не это не надо. Политика,
вы знаете,
почему?
Дело в том, что нет. Просто такое количество. Вот самое многослойное общество – это российское. Нет более многослойного. Вот я выступаю по шведскому радио, телевидению, да? Так, ага, приятно, мило, фантастик, супербро, то есть сверххорошо и так далее. Вот, но никто не пишет, что вот, ты Жириновский там, или ты такой-сякой, ты маразматик, ты там негодяй, ты под... Ну, как-то...
Это, я вот сейчас должна вас перебить, простите уж, но на самом деле это похвала. Ну, то есть с такими интонациями человек пишет, да. Что... Да, это похвала, вас совершенно не ругает
хорошо.
Этот человек.
Я не знаю, что делать. Давайте вот вот я сделаю, как когда-то сделал с Познером в разговоре. В какой-то момент я просто прочту какое-нибудь свое стихотворение вам сейчас. Можно?
Ну, давайте.
Давайте.
Давайте что-нибудь такое маленькое-маленькое, чтобы... Вот, значит, такое. Ну, для тех, кто поймет, конечно, я сейчас знаю, что некоторые не поймут, не встретят. Ну, невозможно же читать стихи для всех, это же совершенно понятно. Можно читать Гумилева, можно читать Есенина. Кто-то полюбит Есенина, кто-то не поймет Гумилева. И так далее. Значит, читаю маленький стих, который называется «Се человек». Ну, помните, кто это сказал, да? Помните, Пилат, глядя на Христа, он сказал «Се человек». Вот смотрите на него, вот он человек, да? И вот такой стих. Еще раз говорю, не все поймут, но почувствуют энергетику его. Это мой стих, который я написал в 18 лет. Барокко, рюс, пещера и ампир. Буддизм, фрейдизм, марксизм, конфуцианство. Безумно упорядоченный мир. Заброшенный во времени пространстве. Осеннюю травой окутан бах. Собака огрызается на тучу. И перепутал ветер в попыхах. Гнездо пичуги с кирхою могучей. Молиться капле и ругать богов, убить во чреве, пировать с врагами, руками врываясь из оков, во все капканы попадать ногами. Се человек, его на казнь ведут центурионы, сны, змея, идеи. И если без ребра прожить сумеет, то вкусит плод в Эдемовом саду.
18 лет?
Да.
У вас было много друзей в этом возрасте?
У меня было немного друзей, но это были подлинные друзья. Нас называли три богатыря. У меня было два настоящих друга, и после них было очень трудно с кем-то общаться, хотя людей-поклонников было много. Я приходил в консерваторию, и все знали, что я острослов, шутник, антисоветчик. Всем ужасно хотелось видеть человека, который ничего не боится, и который, ну, парадоксально говорит обо всем, что он вокруг себя видит.
Слушайте, знаете, мне еще интересно, я просто сама, на самом деле, училась в музыкальной школе, и поэтому мне интересно, вы ведь когда еще жили в Беларуси, а вы родились в Ленинграде, потом переехали в Витебск, оттуда в Минск. В Витебске вы когда жили, и в Минске тоже, вы жили в квартире или в собственном доме?
Нет, в собственном доме я никогда не жил. У меня первый собственный дом, и то не дом, а летний дом появился в Швеции.
В квартире?
Да.
Как обстояли дела с соседями? Вы же музыкант. Явно были люди, которые говорили, пожалуйста, да, потише, да, сколько можно уже.
Во-первых, я очень рано познал, что такое японские глушители из сурдины на скрипке, которые я ставил, и тогда скрипка звучит идеально, но очень-очень тихо по духам. Это первое. Второе, мне повезло, и большую часть своей жизни я прожил в сталинской квартире с такой толщиной стенами, что у меня было ощущение, что я живу в вилле. Но даже до сих пор, когда я приезжаю на свою дачу, я беру с собой скрипку и ночью сажусь за рояль там, на даче, и беру скрипку, и в полную силу играю, наслаждаясь тем, что я могу ночью играть на скрипке и на фортепиано, не мешая никому вокруг, потому что там озеро, горы, красота и полная свобода. Вот сейчас я наслаждаюсь так, как всю жизнь мечтал наслаждаться.
То есть была все-таки проблема с тем, что вы не могли играть тогда, когда вы ходите в
полную силу. Ночью даже и в сталинском доме не мог играть в полную силу, потому что звук расходился в коридор. Там сталинские дома, знаете, как сделаны? Перегородки между квартирами очень плотные. А вот сделано все так, что если ты в коридоре, в прихожей, там, на лестничной клетке, то ты слышишь, о чем говорят в квартире. Вот это вот гениальная находка сталинской архитектуры. Об этом никто не догадывается.
Да? А эти высоченные потолки тоже ведь должно было быть эхо, нет?
Нет. Квартира в этом смысле была замечательная.
Вообще, на самом деле, все равно ничего страшного. На самом деле, интересно, как и почему именно в Швеции вы оказались в 91-м году?
Это случайность. То есть, то, что я оказался в Швеции, не случайность. Я выступал, я был там третий раз уже.
Нет, как вы оказались там и выбрали это местом своего жительства?
А вы знаете, я не выбирал это место своего жительства. Просто 19 августа, когда был путч, я ужасно рассердился. А я был в Швеции.
А нам показалось, вы испугались.
Нет.
Нет?
Вот когда-то меня спрашивали, вот вы не уезжаете, все вокруг вас уезжают, а вы нет. Вы не боитесь? Я говорю, если я испугаюсь, я уеду. Я не могу жить в стране и бояться. Это абсолютно не для меня. Я человек абсолютно вот по своей природе свободный. Вот настолько свободный. То есть свобода, это, ну, конечно, она ограничена моими творческими представлениями, моими идеями о гармонии, о совершенстве, но И вдруг я уезжал много раз в Швецию до этого. Я уже был там, выступал. И когда меня спрашивали, а вы могли бы здесь жить? Я говорю, нет, что вы, Швеция — это больница. Вот в больнице все время температуру мерят, там лекарства дают, да, все заботятся, спрашивают, как вы себя чувствуете больной, да? А почему радуешься, когда вышел, когда всем наплевать на тебя? Когда все мимо тебя больного идут, никто не спрашивает, какая у тебя температура. Вот, радуешься. Почему? Потому что такая размеренная. Вот тут скамейка нужна, вот здесь она стоит как раз, где она нужна. Нужно, чтобы автобус вовремя пришел, он таки придет вовремя. Понимаете, вот
все...
Скукота, да. Хочется куда-нибудь плюнуть, а плюнуть некуда, потому что так чисто. Ну, ходят коты к тебе, ты говоришь, кис-кис, любой кот в Стокгольме подходит и говорит, мяу, и начинает тереться о твои ноги. То есть звери, как...
Эти известные стокгольмские кошки.
Да, да, как говорят, страна непуганных людей, непуганных зверей. Я помню, мы с Юрой Лидерманом в нашем театре в Стокгольме, куда записывали за год вперед на мои спектакли с ним, мы ставили записки сумасшедшего. И вот помните, там Поприщин говорит, был в оперетке. Ну, скажу вам, оперетка, я даже удивляюсь, как цензура пропустила такое. И Юра как раз произносит текст, а я ему говорю, Юра, ты сколько лет не жил в Советском Союзе? Он говорит, 30. Я говорю, так вот, перед словом цензура ты должен оглянуться по сторонам и сказать, я удивляюсь, как цензура... пропустила это. Он говорит, а вот ты и дурак. Я говорю, почему? Швед не знает, что такое цензура. Он даже не понимает. У него крепостного права не было, рабства не было. Никогда. Для него цензура — это что-то как какая-нибудь абракадабра или джихад. То есть он слышал, что есть какой-то джихад, где-то кто-то кому-то грозит. Но для него это путаница. Или там-тамы, которые бьют там специальными ритмами. Он говорит, для них цензура непонятна. Поэтому нужно быстро пропустить непонятное и ненужное им слово. Надо наоборот сказать. Я даже удивляюсь, как цензура могла пропустить это. Все, все. Никак, наоборот, потому что иначе швед отвлечется, он начнет думать, а что такое цензура? Цензура же бывает только нравственная, а причем здесь какая-то цензура, которая вне человека, как она может существовать, да?
Возвращаясь в 91-й год, и вот...
91-й, ну что, я рассердился, я не испугался, а потом я же еще тогда написал такую книгу, которая выходила в Краснодаре, тогда логово Полоскова было, да? Называется она так, «Краткий курс научного антикоммунизма».
Ай-яй-яй.
Я написал книгу с чувством юмора.
И что
всего
произошло?
Лишь на 100 страничек. Вот. И как раз она выходила 19 августа, печатали. И я звоню туда, говорю, как книжка? Они говорят, Михаил Семенович, вы когда-нибудь видели, как горит 500 000 книг? Я говорю, что такое? А мы вытащили сейчас все это во двор типографии и сожгли.
Испугались.
Я говорю, вы что, с ума сошли? Они говорят, да, вам же возвращаться через несколько дней. Вас же арестуют прямо сейчас. Вы смотрите, танки в Москве, все. Я еще раз говорю, я не испугался. Я просто рассердился, потому что я даже Горбачеву письма писал. Вы себя окружили такими людьми, что скоро будет вот то-то, то-то и то-то и то-то. Срочная конфедерация, не федерация. Не голосуйте за сохранение Советского Союза. Сохранить нельзя то, что не существует. Конфедерация. А конфедерация значит, что мои знакомые из Копенгагена едут в Мальмё из одной страны в другую, чтобы поиграть пару суток, пожить у своих друзей в квартире, поиграть с ними в преферанс и купить продукты, которые в Копенгагене чуть дешевле, чем в Мальмё тогда были. То есть вот это и есть конфедерация, что если конфедерация, то латыши поедут в белорусскую оперу, потому что там поставили гениального Тангейзера. Белорусы поедут в латвийскую... Что?
Не поедут в белорусскую оперу.
Это почему?
Плохая белорусская опера.
Но сейчас речь идет не об этом. Это же психологический момент. Речь не идет сейчас о том, плохая белорусская опера, и еще не о том, даже поедут ли сейчас латыши на оперу.
А потому что точно так же, как и многие другие талантливые люди, белорусские оперные певцы, они уехали из Беларуси. Ну, и сейчас в белорусском оперном театре нет особенно достойных людей.
Ну, чего ты тут поделаешь? Даже Гулегина, моя друг мой, вообще многолетний, великая певица, которую там гнобили и квартиры не давали, пока она там не переночует с кем-то. Вот, и так далее. Красавица была совершенно писаная, невиданная. И Гулегина мне говорила тогда, Миш, помоги нам с Марькой, нам... У нас плохо с деньгами, не дают ничего. Все, возьми на гастроли, возьми на концерты. Это та самая великая дива Гулегина когда-то. Понимаете? То есть, ну, конечно, это было всегда. И потом, ну, это одна и та же беда. Если меня спросят, какова главная беда страны сегодня, это недооценка культуры.
Какой
это
страны?
Нашей. Нашей
России.
С вами, России, конечно. Это прежде всего. Почему? Потому что в России к концу 19 века наметилось, ну, невиданно. Понимаете, невиданная. Страна, не знавшая эпохи Возрождения, не знавшая барокко, не знавшая латинских академий, не знавшая античного мира, вдруг неожиданно начала развивать от Пушкина, от Александра Сергеевича литературу, музыку, поэзию, философию, архитектуру.
Можно вас спросить, вы кем себя чувствуете? Советским, постсоветским человеком? Русским или шведом?
Я чувствую себя абсолютно русским и никем больше. Почему? Потому что даже моя критика, мое недовольство, оно все русское. И оно все на русском языке. И это самый мой любимый язык, как бы то ни было. Выше языка нет. Это я вам уже говорю не как какой-то там националист или кто-то. Нету глубже языка, чем русский. Ни на каком языке нельзя выразить чувства так, как на русском. Я когда со своими учениками шведскими, например, занимаюсь, там, например, такая девочка, которую зовут Шаштин. Вот такое слово, Шаштин, имя, да? Я говорю, друг, Шашечка. Она говорит, что такое Шашечка? Я говорю, это вот такое производное в русском языке. Я могу тебе еще придумать. Шашуленька, Шашечка, Шашечка. Она говорит, а что такое Шашуленька? Что такое Шашечка? Я говорю, а это зависит от времени года, от времени суток, от того, как я к тебе отношусь. О, неужели такое возможно? Я говорю, ну посмотри, Катя, Катрин, Катя, Катюша, Катюшенька, котенок. Катюшечка, котенок, да господи, котик.
Помедленнее записываем.
Да. Я, они говорят, а как пользоваться? Шведы говорят. Я говорю, как? В зависимости от ума, от того, что ты хочешь от этой женщины, как ты хочешь с ней дальше продолжать, в зависимости от того, чтобы ты попал в точную струю, в тональность, потому что в нужное время скажешь «Катюшечка» или «Котенька», и все. Смягчается сердца, и вообще начинается любовь. Поэтому я говорю, а почему так в России получается? Я говорю, да как почему? Потому что система суффиксов, у вас ничего нет. У вас есть, значит, Катя и Катя Лила. Катя Лила — это значит Катенька, то есть маленькая Катя. Все, в немецком языке Вольфганг Амадей Моцарта и Вольфлайн. Лайн — это Клайн. Значит, маленький Вольфер, Вольферлайн. И так далее. То есть в русском языке смотрите, что творится. Таня, Танечка, Танюсенька, Танюшечка, Танюшка, Танчонок. То есть все, что хотите. Вот эта система суффиксов, преобразований, видоизменений, она невероятна. Вот я говорю шведам, ну что общего между словом «мама» и «мамами» или «мамах»? Они говорят, а как может быть «мамах»? Ну, я им начинаю объяснять, что мы думаем о наших мамах. Они говорят, а зачем «мамах»? Почему нельзя сказать «мы думаем о мама»? Я говорю, вот нельзя, потому что тогда сама музыка стиха пропадает. Пропадает отстраненность, потому что мы думаем о тех, кого нет. А если мы скажем, мы думаем о мама, то мама здесь стоит. А в русском языке «мамах» означает расстояние. Мы думаем о том, кого рядом с нами нет.
А как вы ласково свою жену называете?
А вот я уже называл сейчас, когда Таня перевезла.
Танечка, Танюша.
Нет. Ну, знаете, это уже такое немножко интимное, но в принципе есть и такое «Танчонок», например. Она всегда была тоненькой, стройной, поэтому «Танчонок». Ну, это вот такое было, да. Но вообще у меня есть много всяких...
Расскажите нам, как и где вы с ней познакомились? Она была вашей поклонницей?
Да, на моем концерте. Когда я выступал, мне было 18 лет, я выступал в политехническом институте, она была студенткой, она сидела среди студентов. Вот она выделялась сразу среди всего зала.
Да ладно, мы прям сразу ее увидели,
да,
свет
она,
на нее
она выделялась
падает.
Абсолютно резко, и сегодня выделяется. Она выделяется своей невероятной внешностью, и все, кто ее видит и знает, говорят об этом, что вы прав. Я даже поздно рассказал, когда он сказал, есть ли у вас образец. Я сказал, что это по-прежнему я не видел красивее и тоньше черт лица, чем у моей жены. Так вот, я вам должен сказать, что просто случилось так, что приглашали меня выступать тогда завкафедрой философии вот этого. А когда мы с ней уже сидели в комнате педагогов после моего выступления, то зашла как раз эта девочка, оказывается, она подруга этого философа. То есть они вместе дружат. Она, Тамара Горолевич, которая была кандидатом философских наук, писала о бесконечности, и моя Татьяна, будущая моя. Да, вот мы гуляли вместе, очень поздно гуляли и догулялись.
Догулялись.
Да,
и
да.
Так появился Борис. Расскажите, у Бориса был шанс вообще не стать музыкантом в вашей
Ни
семье?
Ни одного. Просто потому, что когда
вы
я приезжал...
Вы деспотичный в этом смысле,
нет,
папа.
Нет, абсолютно нет, наоборот. Я был
очень
демократичен.
А выбор был, а если бы он фигуристом захотел стать?
Вот стал бы, кем угодно. Потому что, когда я приезжал с гастролей, Таня мне говорит, ты знаешь, Боря избегает занятий на скрипке. Он делает все возможное, чтобы оттянуть занятия и так далее. Я говорю, а все очень просто. Сейчас я позвоню в школу директору. Школу 11-летку, там каждое место на учете. Стоит 100 детей на каждое место, потому что это единственная школа на всю страну. Такая школа при консерватории, где профессора консерваторские занимаются детьми, там уже дети обречены, это же ясно.
Ну-ка, как вы запугивали сына?
Нет, я звонил и говорил, Володя, здравствуй. Ну, делал вид, что я ему звонил, хотя это мой друг, товарищ по консерватории. Говорю, Володя, я думаю, что Борис больше не должен занимать чужого места. Да, смотри, кто у тебя там на очереди стоит, ближайший, очень талантливый, очень желающий заниматься, потому что, насколько я знаю, мой Боря не занимается так, как надо, он не должен занимать место. Тогда Борька за это время бежал, открывал, хватал скрипку, подходил под самый телефон и начинал играть. То есть, а мне Володя якобы говорит, так он же занимается, как же, вот ты же обманываешь, смотри, вот я слышу даже звуки скрипки. Вот. Значит, я клал трубку и говорю, ладно, если он занимается, значит, он одумался, значит, пожалуйста. То есть
Угроза Сколько была? Раз вы проделывали этот трюк?
Раз 15, наверное.
Ой, ну прилично так.
Ну, то есть нормальное количество раз. Боря не хотел заниматься, как минимум.
Вот я вам сейчас скажу ужасную вещь. Ни один нормальный ребенок не хочет заниматься в том традиционном ремесленном смысле.
Ну, у него же вон какой папа, поэтому вы должны были ему донести.
А он, как и папа, хотел играть. Он же видел, что папа выходит и красиво играет, и полный зал аплодирует, и все влюблены, и цветы дарит.
И сразу надо это уметь делать.
Значит, надо уметь. Поэтому, пожалуйста, играть сколько угодно, выступать, пожалуйста. Потому что он у меня первый раз выступал, не играя, в трехлетнем с половиной возрасте на сцене филармонии. Он выходил, рассказывал детям про Бабу-Ягу Мусоргского из картинок с выставки. Вот. Но буквально через несколько дней мы с ним едем в троллейбусе, проезжаем в зал филармонии, и вдруг мой сын в Минске на весь троллейбус, громко сидя у меня на коленях, говорит: «Папа, когда мы в следующий раз будем играть, выступать в филармонии?» Весь автобус так, или троллейбус, да? Что такое? А это он такой понтярщик уже был, да? Ему 4 еще года, а он должен был объявить на весь троллейбус, что вот в этом здании он запросто выступает, и когда следующее выступление. А он просто вышел и рассказал, что Баба-Яга заводит моторчик у Мусоргского. Картинка, там действительно такой пам-пам.
Ну, уже звезда.
Да, звезда, конечно, он вышел в таком костюмчике. Я ему не говорил, то он вдруг вышел, начал маршировать по сцене. Ему показалось, что нужно маршировать, когда на сцену выходишь. Где он это увидел, как ему пришло это в голову? Ну, маршевым шагом подошел ко мне, я его взял на руки, он схватился за микрофон, за меня с огромной силой. А там были музыковеды, электромузыковеды Советского Союза. Была конференция, которые приехали ко мне смотреть, что я делаю. Как раз подгадали под мои детские абонементы и все. И вот после этого идет обсуждение. Вот одна из них такая старая, говорит: «Михаил Семенович, какой у вас сын чудный?» Я говорю: «Почему сын?» А сделали вид, что это человек из зала, ребенок из зала. Он говорит: «Только сын будет так сидеть у Михаила Казиника на руках, спокойно себя чувствовать, не бояться огромного тысячного зала, дыхания на сцене, ни голова не кружится, ничего не болит. Это ваш сын, это ваша... Он у вас как в защите все равно, так что все видно, не обманете».
Про детей еще у нас вот на сайте слушатель Динара задает вопрос: зачем новорожденным слушать Моцарта, и когда весь Моцарт прослушан, что после него слушать?
Весь Моцарт никогда, во-первых, не прослушан, а во-вторых, не только Моцарта, друзья мои. Это называется, скорее всего, эффект Моцарта. Нужно слушать Карелли, 12 концерта Гросса, запишите себе, зарубите, 12 концерта Гросса Карелли. Нужно слушать музыку великого Арканджело Карелли. Если будете писать на латыни, то К будет Си.
Си.
Да, Карелли. Найдите, вот не пожалеете, потому что величайший архитектор. Слушать нужно много разной музыки, а Моцарт время от времени, во-первых. Вот. Во-вторых, чтобы переслушать музыку Моцарта, надо начинать, когда ребенок родился, и закончить, когда он будет уже стареньким дедушкой. Вот, потому что Моцарт много написал. Одних дивертисментов в симфонии сколько. И кассаций, и опер, и сонат, и чего только нет. И
что-то
трио, и
упущено,
квартета.
Динара.
Да, 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 Динар. Да, и потом, зачем слушать? Вот самый главный вопрос, зачем? Да потому что в музыке все будущие формулы, все соединение правой и левой долей мозга, потому что музыка является единством логического и эмоционального мышления, потому что ни у Моцарта, ни у Баха нет ни одной лишней ноты с точки зрения математики. Есть формулы, а с другой стороны, это великая эмоция, это великая страсть, великое знание, общение с Богом, с Божественным, с космосом. Вот почему ребенок пришел на Землю из космоса, просто говоря, да? А почему? Потому что что такое женщина, мама? Это барокамера, в которой ребенок должен провести 9 месяцев для переподготовки из космического, где дышать не надо в привычном смысле, на планету Земля, где нужно дышать кислым воздухом, то есть кислородом. И для этого нужно пройти какой-то перестроечный момент. Вот из барокамеры ребенок выходит, и он выходит на планету Моцарта, а не Леди Гаги. Леди Гаги придет и уйдет, а Моцарт останется, как и Бах. Поэтому ребенка нужно сразу напоить и накормить вечностью планеты Земля. То, что живет 100, 200, 300, 1000 лет. Вот и все.
Еще просто. Один вопрос сайта. Стоит ли ребенка отдавать в музыкальную школу? Не загубит ли сольфеджио вообще любовь к музыке?
И да, и нет. С одной стороны, стоит, но даже не музыкальная школа меня волнует. Меня волнует, чтобы наступила между ребенком и учителем, которому вы приведете ребенка, химия. Вот шведы это называют химией, да? Совпадающая химия. Вот пришел ребенок к учителю, да, и потом на следующий день ребенок говорит: «А когда мы опять пойдем к нему?» Все, значит, попали. А если ребенок даже не вспомнит,
то нет.
Значит, не надо. Протягивает ребенку скрипку, он ее отторгает. Не надо. Пока. Попробуйте через год. Понимаете, самое главное ведь не школа, как она называется, самое главное – учитель. Потому что, когда вы говорите: «Я в детстве не любила химию», то это не химию вы не любили учителя химии. Потому что нельзя любить учителя химии.
Кстати, в этом...
Это правда.
Это правда.
Еще
это правда.
Нельзя любить учителя химии и говорить: «Я любила учителя химии, но ненавидела его предмет». Да вы каждую минуту его слушали, вы впитывали, вы его любили всеми возможными видами любви. И вместе с ним полюбили его химию.
Ирина спрашивает, откуда у вас эта радость? От бабушек, от родителей или от Бога?
Радость от счастья, от того, что мне повезло. От того, что я вот еще раз говорю, я однажды в одном из фильмов, который снимали шведы, называется «Казиник. Бог и дьявол. Огненная душа Швеции», я там сказал, как я могу так переживать? Я очень переживаю, что есть люди, которые всю свою жизнь проживут и не услышат вот этой фуги Баха, например. Да? Вот. А я счастлив, я ее не просто услышал. Я... И эта фуга, мы живем в одном измерении. И я смотрю на картины художников великих, и я счастлив, что я их понимаю, что я их чувствую, что они со мной разговаривают. Я пишу стихи или читаю поэзию и понимаю до мозга костей. И я каждое утро благодарю кого-то, кого-то, вот так будем говорить, да, за то, что вот мне это дано, и что я хочу с кем-то поделиться, а вдруг кому-то еще раскроется что-то. И тогда все будет здорово. Человек поймет, какой он счастливый. Отсюда у меня счастье.
Сергей Заденцова пишет, ничего себе гость, глубочайшее мое почтение и уважение. Завтра, насколько мы знаем, у вас будет концерт. Концерт в Москве. Знаете, какой у меня вопрос? Пятый евангелист Иоганн Себастьян Бах. У меня вопрос, почему в скобках на вашем сайте стоит 1+. Это ограничение по возрасту?
Это я не знаю, я не ставил 1+, это просто, видимо, скопировали с чего-то. Ограничений практически на самом деле нету. В соборах даже в Швеции этого не бывает. Но, значит, да, завтра просто мой день рождения, и я в этот день устраиваю концерт со своим самым любимым композитором.
Опередили вы нас, мы хотели вас в конце программы поздравить. Поздравляем
тогда сейчас. Но я хочу обратить ваше внимание еще на один концерт, пожалуй, самый уникальный. С этим все ясно, да? Бах, орган, лучший, единственный настоящий орган, кстати, Москвы. Там,
да,
в этом Лютеранском соборе. Больше ничего нет, все остальные органы просто игрушки и все прочее. Но я хочу вас предупредить, 16 вечером.
В мой день рождения уже,
ваш,
мой.
Да, приходите тогда, отпразднуем. 16 вечером будет один из самых уникальных концертов в моей жизни. Называется «Смеяться или плакать». Там такие сюрпризы всех ждут, что можно с ума сойти. Поэтому приходите в Центр Слободкина. Это единственный концерт, на который еще есть билеты. Вот это точно.
Все слышали. А у нас еще, знаете, вот у меня лично такой вопрос, потому что вы же еще ведущий у нас эксперт Нобелевского концерта, то есть я так полагаю, что это комментатор большого музыкального вечера, который устраивается в честь Нобелевских лауреатов. Вот какие они эти люди? Мне все время интересно.
Ой, ну вот видите, у нас уже время-то истекает.
Да, значит, совсем чуть-чуть
буквально. Я перестал быть, давно перестал быть музыкальным экспертом Нобелевского концерта. Это все эффект интернета, который расползается. Но есть много причин, которые я не хочу объявлять вслух. То есть, ну, если так сказать в два слова, почему перестал очень быстро. Меня не устраивают Нобелевские лауреаты в области премии мира и в области литературы.
А в этом-то году ничего в области премии мира. Правозащитница
вот.
Молоденькая.
Да, ужасно, ужасно. Это в этом году. Я просто не выдержал, когда вышла какая-то палестинка, которая получила премию мира, сказала, что надо всех уничтожить, а вот тогда останется Палестина и будет процветать. Я так сказал, наелись, будьте здоровы. Кстати, ушел из Нобелевского комитета его президент тогда, Горацио Экдаль. Ушел. Он... Потому что нельзя заниматься политикой в Нобелевских делах. Это первое, да? Второе. Да, общение с Нобелевскими лауреатами подтвердило мою догадку. У всех Нобелевских лауреатов, у 99, скажем так, из 100, в детстве была музыка. Так или иначе.
Моцарт.
Не только Моцарт. Мама играла, папа играл, соседи играли. Ребенка отдали на скрипку, на фортепиано. Был хороший педагог. В детстве музыка стала частью ментальности ребенка. И поэтому ребенок уже закодирован был на Нобелевские открытия. Это первое. Я же говорю, я открывал Нобелевский концерт вот так. Мамы, папы, бабушки, дедушки, если хотите, чтобы ваш ребенок сделал первый шаг к Нобелевской премии, начинайте не с химии, начинайте с музыки. В ней все формулы.
Михаил Семенович, последняя у нас рубрика наша. 5 вопросов, 5 быстрых ответов. Первый вопрос, что вы скрыли от мамы?
Первый поцелуй.
С кем бы, с какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей жене?
Ни с какой. Цвет волос не играет роли вообще никакой.
Самая большая ошибка в жизни?
Ой, самая большая, это сложно сказать. Самая большая, то, что мы покончили жизнь самоубийством. Один из нас троих, мой друг, я не приехал в Питер в этот момент за день до этого.
У кого бы вы попросили прощения?
У мамы. Мало внимания ей уделяю. Она столько сделала для меня. Она живая, 92 года. Дай бог.
Дай бог. Кто ваш лучший друг? Последний вопрос.
Мой лучший друг – это мой сын, мои внуки и целый ряд друзей. Очень сложно сейчас выделить, потому что я уже путаю друзей и поклонников, понимаете? Сейчас бы назвал целую кучу, но очень сложно. А потом на дружбу в традиционном смысле не всегда хватает времени.
Еще раз поздравляем
Михаил
вас с наступающим.
Спасибо, что пришли. Спасибо, что вы для нас нашли время.
Спасибо, мои дорогие.
Все на концерт. 16 числа еще есть билеты.
Михаил Казиник.
Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
Пока.
Бла-блондинки. Пока.